Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, в котором Бог сохраняет великую тайну своих взаимоотношений со своим народом, а также свое повеление, к чему Он призывает их. Он заложил туда цели для своего народа. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 5, стихи 45-48. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху, в образе пути Ревеки к Исааку. Рассматривая вещи серебряные, вещи золотые и одежды, которые подарил Елиезер, домоправитель дома Авраамова, Ревеке, когда она дала согласие на брак с Исааком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища, потому что на иврите слово «вещи», в данном случае именно которые были подарены Ревеке, означают принадлежности для святилища. И мы остановились на книге Завета, которая является главной принадлежностью святилища, ради которой был создан золотой ковчег Завета, золотой стол, золотой семисвечник, ради которого была созиждена вся скиния. Книга Завета, которая была положена по правую сторону ковчега, когда он был поставлен во святая святых. И мы остановились, в частности, в этой книге на вожделенных плодах солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на счет имени Иосифа. Мы пришли к выводу, что образно все эти благословения, которые даны были всем 12 коленам Израилевым, принадлежат нам. И что это образы и иносказания, в которых эти были благословения представлены, это практически обетование, это учение, это премудрость Божия, которую Бог положил во Христе Иисусе насчет каждого из своих детей. Мы пришли к выводу по Писанию, что назначение, которое призвано выполнять вожделенные плоды солнца, это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога, потому что не все обладают таким полномочием и правом, хотя думают, что полагают. И хотя думают, что хвалят Бога, но на самом деле нужно знать, что такое хвала, и знать достоинство, кто может хвалить. Псалом 148:3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Нам известно, что в Писании под солнцем, луною и всеми звездами света однозначно подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать Богу хвалу в функциях света. «Все вы сыны света, сына дня», то есть те, которые подобны образу Сына Божия. Однако, учитывая, что солнце, луна и все звезды света в своем предназначении призваны к одной цели и к одному призванию, чтобы хвалить Бога, однако все они исполняют разные функции в этой хвале. Мы вначале остановились на рассматривании призвания, содержащегося в вожделенных плодах солнца, которое, впрочем, относится также к луне и ко всем звездам света. Хвала Богу – это дерзновение, основанное на истине крови Христовой и истине креста Христова. То есть эти две вещи, которые, как якорь безопасно, дают нам право входить во святилище и поклоняться Богу в духе и истине, или же призывать Бога. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно только в формате поклонения. Практически в формате поклонения Сын общается с Отцом, и Святой Дух общается с Небесным Отцом. Все это происходит в формате поклонения. Формат поклонения – это не простаивание на коленях, а это состояние. Учитывая спектр таких отношений, такого внутреннего состояния отношения к Богу, дисциплина хвалы по своей сущности представлена в Писании многозначной, многогранной и многофункциональной. Поэтому на иврите «хвалить», глагол «хвалить» означает «чтить и почитать Бога», «славить и славословить Бога», «восхвалять и прославлять Бога», «представлять доказательство Богу своей праведности». То есть в сочетании все это должно находиться в хвале. Если, какая-то составляющая выпадает, то хвала не является полноценной, достойной, подобающей. Сиять, излучать свет, светиться, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом при любых обстоятельствах, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, которые содержатся и заключены в Писании, доверять Богу, доверять Его Слову и уповать на Него, то есть на то Слово, которое Он завещал, потому что Бог не отделяет себя от Своего Слова. То есть Его Слово и Он равнозначны. Как только Бог говорит или что-то, то есть произносит, Он становится рабом того, что произносит. Он становится рабом своих слов. Он ставит себя в зависимость от своего слова и обязуется выполнить то, что Он говорит. И, разумеется, когда Он что-то произносит, у Него достаточно силы, чтобы выполнить то, что Он сказал, выполнить в свое время. И ничто Ему не помешает. Никакие катаклизмы в этом мире, никакие экономические, то есть ситуации или кризис ему не помешает. Впрочем-то, эти ситуации он допускает в этом мире для того, чтобы сформировать свою церковь. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом и проявлением вожделенных плодов солнца, мы взяли за основание Псалом 49, 23, хотя таких мест в Писании достаточно. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Псалом 49, 23 стих. То есть обратите внимание, что жертва хвалы чтит Бога, и Бог являет спасение только тем людям, которые приносят жертву хвалу. Люди, не разумеющие, как приносить жертву хвалы, несмотря на то, что получат свое спасение, они утратят его, потеряют его. Потому что необходимо приносить жертву хвалы, чтобы реализовать свое спасение. Это потрясающее заявление относится ко всем и является заповедью. Жертва хвалы как акт истинного поклонения Богу призвана присутствовать практически во всех имеющихся аспектах искупления. Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее. Во-первых, хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. И это право мы получаем в дерзновении, которое основано на познании истины крови и истины креста Христова. Представьте себе, что не все люди знают эти истины. Они думают, что они знают, но они ничего не знают. Дело в том, что истина крови не работает без истины креста Христова. Они идут всегда в паре. И когда человеку представляется истина крови вне познания креста Христова, что он с собой несет, человек ничего не получит, он обманывает себя. Он думает, что он очищается кровью, но он не очищается кровью, потому что путь или ключ, который открывает сокровищницу крови, что там заложено, все богатства, это истина креста Христова, которой люди избегают, которой страшатся, которую презирают и за которую унижают малую часть людей, которая это признает. «За что же гонят меня братья?» – говорит апостол Павел. «За что же гнали его братья?» Да потому что он проповедовал истину крови Христова вместе с крестом Христовым. «Если бы, говорит, я не проповедовал крест Христов, меня бы никто не гнал». Но я проповедую истину крови Христовой, которая является ключом к сокровищам, находящимся в истине крови Христовой. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава, о вхождении во святилище. Это целый устав инструкции, как входить во святилище, с чем входить, во что быть облаченным, каким правом обладать. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божии призваны подтверждать свое право на отношения с Богом. Именно посредством хвалы человек подтверждает свое право на отношения с Богом. В-пятых, жертва хвалы призвана участвовать в получении от Бога своевременной помощи. В-шестых, жертва хвалы является доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. В-седьмых, жертва хвалы является атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог, и атмосферой, в которой Бог становится альфой и омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и вот одно из них – Псалом 21, стихи 2 по 6 включительно. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. И есть причина, почему автор записал эти слова. Он записал то, что он испытал, когда он прибегал к Богу со своим горем, и ночью, и днем со своими слезами, и Бог молчал, небо было закрытым. И тогда он понял причину, и он говорит, вот в чем причина. Но ты свят и живешь среди славословия Израиля. Надо было приходить к Богу с хвалой. Надо было открывать свои желания с благодарением. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И только тогда мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. С благодарением, с хвалою. Потому что все то, что нам необходимо, мы уже имеем во Христе Иисусе. Это положено на наш счет. Есть банк, в который Бог положил на наш счет. Нам надо выписать чек. И этот чек заключается хвала. Нам нужно в хвале выписать то, в чем мы нуждаемся. То есть практически оно уже дано. Поблагодарить Бога. Когда Иисус подошел к гробнице, в которой Лазарь лежал уже 4 дня, и запах тления, запах разлагающегося тела, вот этот неприятный запах уже полностью заполнил все, и они сказали, Рави, уже смердит. Разве что-то возможно изменить? Уже тление, уже разложение, что можно изменить? Он говорит Марии, сестре Лазаря, не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божию? И начав молитву, он с чего начал? Благодарю тебя, Отче. Он начал благодарить, я знаю, что ты всегда услышишь меня. И слышишь меня. Почему он так был уверен, что Отец его всегда слышит? Потому что он молился в соответствии воле Божией. Это была воля Божия воскресить Лазаря. Поэтому он знал, что Бог услышит его, потому что была воля. Ранее Бог открыл ему, что воля, чтобы он пошел и воскресил Лазаря. Иисус никогда не воскрешал, не исцелял сам по себе, по своему желанию. Только тогда, когда Отец сложил бремя в его сердце и откровение, как исцелять, каким образом, кого, где и как. Поэтому... Но ты свят и живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. Упование, оно всегда, если есть упование, значит, у меня что-то там есть. Значит, я говорю, Боже, благодарю тебя за то, что есть исцеление, и я буду его ждать. Есть свобода, и я буду ее ждать. Все равно рано или поздно. Пусть это видение замедлит. У пророка говорится, если видение замедлит, ты жди его, оно непременно придет. Но для этого напиши его на скрижалях ясно, чтобы всякий читающий мог его увидеть. И эти скрижали – наше сердце. Не то, что написано здесь на бумаге или на коже чернилами или печатью, а то, что написано на сердцах. Вот это важно, поэтому они уповали. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Никогда человек не останется в стыде, когда у него есть это упование. Над ним могут смеяться, видя его скорби, видя его страдания, а он будет ликовать. Он не будет постыжен. Будут постыжены те, которые уничижали его. Жертва хвалы в вожделенных плодах от солнца может и призвана приноситься, как мы увидели, строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Псалом 118, 171. А это надо быть учеником, Надо иметь учителя, которого не мы выбрали, а которого поставил над нами Бог, которого мы выберем, он будет нам льстить, а эта лесть – это яд, отрава. Мы будем отравлены и умрем, и будем думать, что идем в Царство Небесное, а сами будем просто лететь стремительно в преисподнюю. Поэтому только тогда, когда мы будем научены уставом через человека, которого поставил над нами Бог, только тогда мы сможем произносить подлинную хвалу. Если же мы не будем научены приносить Богу жертвы хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, выражать непокорность и бросать вызов Богу. Ключ к освоению стратегии хвалы находится, как мы видим, во фразе «Когда ты научишь меня?», что, по сути дела, означает, вот эта фраза на иврите «Когда ты научишь меня уставом», то им означает «Когда пошлешь учителя и наставника, только тогда я смогу быть наученным уставом твоим». Бесполезно рыться самому в Писании и молиться: «Господи, я хочу научиться». А зачем он создал церковь, скажите, пожалуйста? Я знаю, что Бог в церкви здесь, когда я прихожу сюда, Он открывает мне и вам определенные вещи и утешения. И здесь Он решил исцелять. Не где-то тайно, по домам и где-то как-то. Он хочет, чтобы это происходило в Его доме, когда пошлешь учителя и наставника. Учиться быть учеником в соответствии уставов Божиих. Научаться от уставов, как платить цену за ученичество. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов, не выходить за границы уставов, быть наставленным на путь уставов твоих, быть приготовленным к исполнению твоих уставов, обходить кругом или вращаться вокруг твоих уставов. То есть вращаться, обходить кругом означает сидеть вокруг, ходить вокруг, сосредотачиваться, то есть чтобы центром, вокруг которого ходите, все время мы могли видеть только одни его уставы. Когда мы видим уставы, там есть упование, там есть надежда и клятва Бога. Вы видите клятву Бога. А когда вы начинаете сомневаться, это говорит о том, что вы перестали обходить вокруг уставов Божьих. Вы увидели и вы начали обходить вокруг своей боли, вокруг своих поражений. И дьявол говорит: вот видишь, ничего не происходит, посмотри, что происходит и так далее. Это потому, что мы перестали сидеть вокруг уставов Божьих. Учитывая, что мы рассмотрели шесть составляющих назначений жертвы хвалы и остановились на исследовании седьмой, то есть сидеть вокруг уставов Божиих, то вращение вокруг уставов Божиих, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выражается в конкретных целях и обетованиях, и одно из неизменных условий, дающих Богу возможность ввести нас в наследие надежды, это сидеть или ходить. И если вы помните, на предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, чтобы пересчитать все башни его и все укрепления его, что на практике означает вытесать в своем сердце, которое является домом премудрости, семь столбов премудрости, или же показать в своей вере пред Богом семь свойств Духа, чтобы соделаться причастником божеского естества. Эти семь свойств являются, то есть, башнями Сиона и укреплениями Сиона одновременно. Далее мы рассмотрели, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал для нас Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога, потому что Иерихон – это город пальм, город праведности. Но коль его надо было разрушить, это говорило о том, что эта праведность была не праведностью, которую человек получает даром по благодати, а праведность, которую он заслужил от закона, как он думает, что я буду заниматься добродетелью, я буду призывать людей к Богу, я буду поститься, я буду молиться, и таким образом я буду праведным, и таким образом Бог меня спасет. Вот такую праведность, такой Иерихон нужно разрушить, потому что мы получаем праведность, оправдание даром по благодати, и потом уже призываемся на основе этой праведности творить правосудие Божие. Затем мы рассмотрели условия, как обойти поле, полное сухих костей, которое является обетованиями, которые высохли и мы похоронили. На самом деле они не высохли, они высохли в нашем сердце. И мы в нашем сердце устроили гробницы и занесли в гробницу каждое обетование Божие, думая, что оно должно исполниться не сегодня, не сейчас, а когда мы воскреснем и обретем новые тела, в то время как все эти обетования должны исполниться здесь, в нашем теле, пока мы еще не получили новые тела. И чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов те обетования, которые мы похоронили за своего невежества, мы должны были обходить вокруг костей и делать определенные вещи, обратиться к этим костям словом. «Кости сухие, слушайте слово Господне». Так говорит Господь. Он обложит вас жилами, плотью, восставит вас, вложит в вас дух. Вы восстанете, и написано, восстало великое полчище. Вот когда мы будем обходить вокруг поля сухих костей, когда это полчище, это воинство Божие, обетование Божие восстанут в нашем сердце, будут живыми, мы будем совершенно другими людьми. После чего мы рассмотрели, как обойти вокруг Вавилона или выстроиться в боевой порядок против Вавилона. Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Чтобы разрушить в своем сердце это смешение человеческого с божественным. И, наконец, мы с вами остановились на требованиях, дающих право сидеть вокруг престола. То есть, какие условия мы должны выполнить, чтобы сидеть вокруг престола, который стоял на небе? Это записано в Откровении 4 главой с 1 по 6 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». То есть, надо видеть, иметь очи, чтобы увидеть отверстие, дверь на небе. «И прежний голос, который я слышал, способен слышать голос Божий в своем духе, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе». То есть он в это время был в духе, то есть с позиции духа все рассматривал. «И вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, а посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади». То есть это иносказание, это престол на небе, который он увидел в духе в своем сердце. Он в духе в своем сердце увидел, что там, в этом духе, у него есть небо, которое может открываться, и он в этом духе, в своем сердце может видеть этот престол со всеми вот этими предметами, достоинствами престола. Мы отметили, что 24 старца и 4 животных, исполненных очей спереди и сзади, сидящие вокруг престола, стоящего на небе, называют себя искупленными кровью Агнца из всякого народа, колена, языка и племени. Следовательно, это явно образ, потому что не 24 человека будет спасенных, то есть или же обладать венцами и сидеть на этих престолах, а написано, их будет очень великое множество. Бог сказал Аврааму, сможешь посчитать, сколько у тебя будет детей? Вот сколько звезд, столько будет на этих престолах сидеть. То есть звезды – это свет. Кто будет светом? Во-вторых, они свидетельствуют дальше, что именно закланный Агнец соделал их царями и священниками Богу. Они говорят, поклоняясь и слагая свои венцы пред престолом, «Достоин Агнец закланный принять славу, честь, достоинство, потому что ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас из всякого колена, народа, языка и племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть, посмотрите, они говорят о своей надежде, о своем уповании, и кто они такие. При этом мы сделали ударение на том, что не все искупленные кровью креста Христова позволяют Богу соделать их царями и священниками, а вернее, позволяют Богу сделать их царями и священниками немногие, малое стадо. Ибо много званых, а мало избранных. Матфея 22:14. Такими словами часто заканчиваются почти все притчи Христа. Избрание же состоит в том, что Святой Дух делает царями и священниками Богу только тех святых, которые добровольно, сознательно, целенаправленно, затрачивая все свои возможности, платят требуемую цену, выраженную в степени тотального посвящения самих себя Богу. И что степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения, призванная совершаться строго в соответствии установленных Богом уставов. И что время такого освящения определяется уставами Бога длиною на всю жизнь. Причина, по которой освящение призвано совершаться длиною во всю жизнь и ценою всей жизни, состоит в том, что освящение состоит из двух видов. Первый вид тотального освящения совершается для тотального посвящения, в то время как второй вид тотального освящения совершается для освящения или же для имеющего тотального посвящения от соприкосновения с нечистым и оскверненным. Есть разница освящаться от оскверненного и, когда мы уже посвятили себя, будучи неосверненными, продолжать освящать, охранять посвященное. И до тех пор, пока наши тела не преобразятся в образ прославленного тела, начальника и совершителя нашей веры, Иисуса, нам постоянно будет угрожать опасность соприкосновения с нечистым и оскверненным. В силу чего второй вид освящения постоянно призван нас оберегать от соприкосновения с нечистым и оскверненным. При рассматривании престола, стоящего на небе, а также предметов, которые определяли сущность престола, цели престола, функции престола, мы пришли к выводу, что, во-первых, этот престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле видом был подобен камню яспису и сардису. В-третьих, вокруг этого престола была радуга, подобная смарагду. В-четвертых, от престола исходили молнии и громы и гласы. В-пятых, пред престолом горели семь светильников огненных, которые суть семь духов Божиих. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное кристаллу. В-седьмых, вокруг этого престола находились 24 престола, сидящими на них 24 старцами и 4 животных, исполненные очей спереди и сзади. И в данном случае эти семь значений указывают на сущность престола, на его назначение, с позиции которой сидящий на престоле осуществляет функции престола. Сидящие же вокруг этого престола – это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Далее мы отметили, что все функции престола являются составляющими особого рода освящения, которое становится возможным только после нашего отделения от своего народа, от своего дома и от своих амбициозных желаний. То есть это второй вид освящения. Престол – это уже второй вид освящения. Туда попадают только люди, которые уже отделились путем освящения от своего народа, от своего дома и от своих похотей. А поэтому первый вид освящения – это посвящение самого себя Богу. И условием для такого освящения, как я сказал, является отделение от своего народа, дома и своей душевной жизни. Второй вид освящения – это уже сохранение своего посвящения от осквернения грехом в лице нашего народа, нашего дома и нашей жизни, независимой от желаний Бога. И сохранением такого посвящения является постоянное творчество правды в делах правосудия, совершаемого в поступках святости, что как раз и является функциями престола. В определенном формате мы уже рассмотрели три признака, определяющих функции престола и сидящих вокруг его, и остановились на исследовании четвертого признака, и в частности на гласах, исходящих от престола. Мы отметили, что в своем сочетании молнии и грома и гласа, исходящие от престола, это программа Бога, выраженная в его функциях, или же в функциях Его Слова, которое делегировано сидящим вокруг престола, которые являются сосудами милосердия в лице невесты Агнца. Вот им Бог делегировал эти функции престола, и через них Он их исполняет. На практике функции престола для сидящих вокруг престола являются полномочиями престола, которыми они делегированы представлять власть и интересы престола. Напомню, молнии – это функции, исполняющие правосудие Божие, громы – это функции, производящие страх Господень. Мы рассмотрели эти форматы. Глаз – это функции, открывающие волю Божию. Молнии, громы и глазы, как программные функции, не могут действовать сами по себе, независимо от живого программного устройства, которым является человек, имеющий причастие к божескому естеству за счет приношения плода своего духа. А посему человек, имеющий причастие к божескому естеству, это персонифицированная молния Бога, персонифицированный гром Бога и персонифицированный глаз Бога. В силу чего всякий раз, когда мы будем в Писании встречаться с функциями молнии, грома и гласа, нам всегда следует иметь в виду, что источником этих функций всегда будет являться сердце человека, имеющего причастие к божескому естеству, то есть доброе сердце. А следовательно, для проявления этих программных функций мы должны иметь конкретный устав, чтобы знать, какими измерительными приборами нам следует отличать функции престола, стоящего на небе, от функций престола сатаны, господствующего в воздухе, а также в какое время и каким образом мы призваны являть функции молнии, грома и гласа. В определенном формате, как я сказал, мы рассмотрели функции слова, выраженного в молниях и громах, и остановились на функциях слова, выраженного в гласах, которые призваны открывать нам тайное от создания мира, чтобы созидать Царство Божие в сердце спасенного человека. Гласы, открывающие тайны Божии, это голоса, которые, так же как молнии и громы, являются некой программой Бога, принятой человеком в почву своего доброго сердца. Эта программа также является совершенной волей Бога и становится на функции голоса Божьего в духе человека, когда он сработает с этой программой по воле Божией. И принцип такой соработы состоит в том, что человек посредством своей способности слышать голос Святого Духа в своем духе соглашается с этой волей и, являя послушанием воли Божией, делает эту волю предметом своей молитвы. 1 Иоанна 5, 14-15. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, что по воле Его, Он слушает нас, а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили», имеется в виду по Его воле, «знаем мы то, что получаем просимое от Него. Боже мой, я знал, что Ты всегда услышишь меня». Итак, встает вопрос, какие условия нам необходимо выполнить, чтобы слышать голос Святого Духа в своем сердце и чтобы отличать его от голосов иных? Мы отметили, что иные голоса – это голос собственной плоти, голос всего мира в лице нашего народа, голос крови в лице нашего дома, голоса лжепророков в наших собраниях, голоса религиозных бесов в наших мыслях. Все эти голоса претендуют и борются с голосом Святого Духа в нашем сердце на обладание нашим сердцем. И полем битвы между голосом Божьим в нашем духе и иными голосами является человеческое сердце. За человеческое сердце идет война, и в человеческом сердце эта война происходит. Мы уже не раз делали ударение на том, что способность слышать голос Святого Духа в своем сердце и отличать его от голосов иных будет зависеть от устройства в нашем сердце престола, от которого исходят молнии, громы и гласы. И таким престолом, как мы ранее отмечали, является устроение своего сердца в башню или же в святилище, которое станет местом неприступного света, в котором будет обитать Бог и в котором Он будет открываться в своих гласах. А такое откровение Бога в гласах, открывающее тайну Его воли, станет возможным, если мы, подобно Святому Духу, будем носиться над замыслами Бога, которые находятся в Его недрах. То есть будем сидеть вокруг этих замыслов, пытаться понять, что же Господь хочет сказать этим голосом, этим видением, этим иносказанием. Поэтому, как Святому Духу Бог дает власть носиться над Его замыслами, только тем святым, состояние которых соответствует состоянию и отношению Святого Духа к замыслам Божьим. Не все святые получают эту власть, а только те, которые, подобно Святому Духу, носятся над этими замыслами. Итак, по каким критериям и признакам нам следует испытывать самих себя? Имеем ли мы в своем сердце откровение Слова Божьего в молниях, громах и, в частности, в гласах или нет? Следуя божественному принципу, действующему в теле Христа Иисуса, которым является невеста Агнца или же избранные из множества званых, следует, что любое откровение, исходящее от престола нашего сердца, в молниях, громах и гласах, мы можем получать не иначе, как только через наставление в вере. И принимать такое наставление в вере мы можем только через тех святых, которых поставил над нами Бог, а не которых выбрали мы сами. Если мы не согласны с таким принципом, то все наши откровения, которые мы приписываем Богу, являются иными голосами, противящимися гласу Бога, которые приведут нас в погибель, хотя и обещают, что ведут в небеса. 2 Коринфянам 1, 20, 22. «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть нету ни одного обетования во Христе Иисусе, которое человек мог бы получить сам по себе без или не через тех людей, которых Бог поставил над ним. Павел говорит, все эти обетования, да и аминь, при условии, если они будут идти к вам через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе, помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Помазал всех, одних помазал тем, чтобы они открывали то, что находится в наших сердцах, а другим дал помазание, чтобы принимать то, что находится в наших сердцах, своим умом. Потому что мы не можем сами по себе понять, что Бог заложил в наше сердце, в наш дух. Прозорливцы или пророки Божии – это те проповедники, которым Бог открывает, что в наших сердцах. То, что я проповедую то, что есть на небесах, есть в этой книге и есть в ваших сердцах и в моем сердце. И моя задача, моя роль – открыть то, что в ваших сердцах, вашему обновленному мышлению. Обновленное мышление может это слышать и понимать, необновленное – не может. Далее, распределять роли в теле Христа Иисуса. Кто, какую роль будет исполнять? Это также прерогатива Святого Духа, а не выбор или желание человеков. Ефесянам 4:11, «Он поставил одних апостолами, Он, а не мы». Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Зачем? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Далее, чтобы определять и отличать природу гласа Божьего в своем сердце от природы иных голосов, мы обратили внимание на одно уникальное иносказание, которое призвано являться определением гласа Господня в сердце человека. Это иносказание послужило основанием для исследования природы, свойства и характера, которым извечно обладает глас Господень или неизменный в своем слове Бог. В этом иносказании глас Господень в сердце человека представлен в семи образных функциях, по которым нам следует проверять самих себя, отвечает ли наше сердце требованиям храма Божия в имеющихся функциях или нет. Псалом 28, стихи 4-11. «Глаз Господа силен». Первая функция, первое достоинство. «Глаз Господа величествен». «Глаз Господа сокрушает кедры». «Господь сокрушает кедры ливанские, заставляет их скакать, подобно тельцу». «Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу». «Глаз Господа высекает пламень огня». «Глаз Господа потрясает пустыню». «Потрясает Господь пустыню Кадес». «Глаз Господа разрешает от бремени ланей». «И глаз Господа обнажает леса». «И в храме Его все возвещает о Его славе». Имеется в виду, что все эти голоса происходят в Его храме, и все эти голоса возвещают славу Божию. «Господь восседал над потопом». «И будет восседать Господь царем вовек». «Господь дает силу народу своему». «Господь благословит народ свой миром». «Восседал над потопом» – это «восседал над своим правосудием». Фраза «И во храме его все возвещает о его славе» указывает на тот фактор, что все вышеперечисленные действия, силы являются составляющими гласа Господня, который исходит из его уст, в его храме, и который является определением его храма. идентифицирует его храм. Итак, 7 функций. Проявление гласа Господня в сердце человека в этих 7 функциях является определением того, что в сердце такого человека является башней, или оно устроено в башню и в святилище, в силу чего и является престолом Всевышнего. В этих 7 составляющих мы уже рассмотрели 4 образных функции, и я вкратце приведу их значение, то есть только формулировки, чтобы у нас осталось время дальше исследовать эти функции. Первая цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, то есть призванный облечь избранный Богом народ в силу Святого Духа. Глаз Господа силен. Поэтому цель гласа Господня, проявляющего себя в силе, это совершить наше спасение и наше призвание через наставление веры определенными людьми, поставленными над нами Богом. Вторая цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, призваны возвеличить Господа над пределами Израиля. И если помните, цель гласа Господнего, проявляющего себя в величии, это явить доказательство любви своему народу, которого он возлюбил, в ненависти над народом, которого он возненавидел. Когда Бог показывает ненависть к народу, который он возненавидел, этим самым он показывает любовь к тем, которых он возлюбил. Третья цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, призванный сокрушать кедры ливанские, то цель эта, чтобы сокрушить кедры ливанские, обратить на них благоволение, так как они в лице праведного народа трепещут перед благовествуемым словом Бога. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим» Исаия 66:2. То есть, вот Бог такие кедры сокрушает. Есть разница между тем, когда Бог сокрушает нечестивого и когда Он сокрушает сердце праведного человека. Есть разница, когда Он разбивает сосуд с благовонием для того, чтобы помазать ноги Иисуса. И есть разница, когда Он разбивает вот эти гробы, которые начинают издавать смердящий запах. Поэтому не надо путать одно сокрушение от другого. И там сокрушает, и здесь. Но цели этого сокрушения разные. Четвертая цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, призваны высекать огонь из камня. И как мы поняли и расследовали, то цель гласа Господня, высекающего огонь из камня, направлена на то, чтобы утвердить человека в победе над маденитянами, которые в лице 5 царей и их ополчений представляли эмоциональную сферу души, восстающих на нашу душу в образе наших похотей. То есть образно Бог пришел к Гедеону и высек из камня огонь, показал ему, когда тот принес жертву, он ему показал, что куда он его посылает, на вот эту войну. И он победил маденитян, которых возглавляли 5 царей. И образно 5 царей – это наши 5 чувств, наша эмоциональная сфера. Пятая цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, они призваны потрясать пустыню Кадес. Пустыня Кадес – это образ освящения, образ поклонения Богу, образ служения Богу и образ, где Бог оказывает свою защиту своему народу. Мы знаем, что именно туда улетит жена, имея 2 крыла большого орла, для того, чтобы скрыться от лица змея. Туда Господь вывел израильский народ, чтобы они могли поклониться Богу и получить закон. Кстати, слово «кадес», которым называлась пустыня, которую Бог потрясает своим глазом, означает «освященный». Пустыня «кадес», слово «кадес» – «освященный». Написано, гора вся тряслась, и все были в страхе, когда Бог говорил. Это оазис. Пустыня Кадес – это оазис, находящийся на юге Палестины с протекающим в ней обильным источником, который называется Кадес-Варни, а также воды Меривы или же воды Пререкания. Это важнейший пункт на пути странствования Израиля из Египта. Они оставались здесь очень длительное время после возвращения соглядатаев, доколе Бог всех малодушных, которые поверили 10 малодушным соглядатаям, не истребил, доколе они не пали костьми в пустыне. И остались только те, которые поверили 2 верным соглядатаям, Халеву сыну Иефонину, кенезиянину, и Иисусу сыну Навина. То есть Слово Божие и Святой Дух они представляли. Иисус сын Навин был прообразом Святого Духа, а Халев был прообразом Слова Божия. И те, которые поверили этим двум разведчикам, они остались живы. А те, которые поверили десяти, которые представляли образ закона, пали ко смерти в пустыне. Причина, по которой глаз Господень потрясает пустыню Кадес, это осветить избранный Богом народ своим миром. Исаия 48, 21-22. «И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня». Именно в этой пустыне Бог дал воду из камня, когда Моисей ударил жезлом по скале. «Рассекает скалу и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь». То есть Бог потрясает для того, чтобы примириться со своим народом, дать им завет мира. Однако потрясение пустыни Кадес гласом Господним, исходящим от престола, стоящего на небе, преследует не только эту цель, чтобы примириться со своим народом, дать им завет мира, а также и для того, чтобы возвратить Христа в Дом Божий, состоящий из народов земли, возлюбивших явление Христа, чтобы наполнить свой дом славою. Пророк Агей 2:6-7, «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Он говорит, что этот дом его находится во всех народах и племенах, на суше, на земле, и он потрясет именно вот эти народы, которые являются его народами, не вообще все. Здесь он говорит, те народы потрясет, чтобы наполнить дом своею славою. Поэтому потрясение пустыни Кадес представлено здесь в образе потрясения не только неба, земли, но и неба, то есть той категории святых, которые оставили свой народ, свой дом и свою жизнь. А посему причина, по которой глаз Господень потрясает пустыню Кадес, преследует не только освящение избранного Богом народа миром, но и изменение сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Он потрясает пустыню Кадес, чтобы изменить нечто в народе Божьем, чтобы из сотворенного прибыло непоколебимое, рожденное. Давайте прочтем это место Писания, Евреям 12, 25-29. «Глаз, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо, и слово еще раз означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое». То есть изменение колеблемого, как сотворенное. Колеблет сотворенное, чтобы прибыло непоколебимое, вечное. Итак, мы приемли царство непоколебимое, а мы его можем принять только после потрясения пустыни Кадес. Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 12, 25-29. Итак, колеблемое, в данном случае это сотворенное, а непоколебимое, призванное явиться после потрясения колеблемого, это рожденное от престола, стоящего на небе. Иова 13, 20-22, есть такая мысль. Иов молится: «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». То есть здесь он говорил о другом потрясении. То есть не потрясай меня, как ты потрясаешь нечестивых. Смысл этого стиха имеет: потряси меня так, как ты потрясаешь святого. То есть обычно это потрясение происходит между людьми, когда они сильно любят друг друга. Когда они встречаются и приближаются друг к другу, то вот эта любовь к объекту своему заставляет человека трястись, трепетать, потому что слово «трепетать» – это трястись. Иногда человек от волнения просто потрясается этой любовью. Конечно, в буквальном измерении времени это очень сложно воспроизвести, это происходит в редкие моменты, это должна физика, химия чувств произойти, потому что мы хотим все время чувствовать, чтобы наш партнер трепетал пред нами. Но на самом деле Бог говорит, что этот трепет должен быть, находиться в сфере вечного, непоколебимого, в сфере нашего завета с нашим партнером, которому мы даем завет, что мы будем с ним и мы будем верны ему. И мы сами можем доводить себя до этого трепета, то есть положения, потому что на самом деле этот трепет не имеет отношения буквально к земле, он имеет к вечному. Бог хотел, чтобы святые заключали завет между собою, то есть жених с невестой, муж и жена, чтобы они заключали завет вечный, а не завет временный. Шестая цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, призванный разрешать от бремени ланей. Под образом беременной лани, то есть это беременная лань, имеется в виду человек, принявший свое обетование в сердце свое, надежду. Он принимает ее в семени, это оплодотворяет его яйцеклетку, и у него появляется плод. И вот это обетование у него приходит к моменту, когда нужно рождать. И Бог говорит, что глаз Господень разрешает от бремени лани. То есть лань рождает по глазу Господнему, но он под ланью не имеет в виду саму лань. А посему причина, по которой глаз Господень разрешает от бремени ланей, это возможность исполнить для человека обетование, которое Бог дал для своего избранного остатка. То есть, и этим глазом Господним будет исповедание веры вашего сердца. Те люди, которые имеют веру сердца, и когда они ее исповедуют, в это время вот этим глазом, а этот глаз, исповедание веры, это и есть глаз Господень, который разрешает от бремени ланей. Ваша вера трансформируется в видимое. Вы рождаете ваше обетование, можете им пользоваться. 2 Царств 22, 31, 35. «Бог, непорочен путь Его, чисто Слово Господа. Щит Он для всех надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь». Делает ноги мои, как оленьи, как лани. И почему здесь оленья, а там лани? Потому что лань – это самка, женский род лани. А здесь делает ноги мои, как оленьи. Здесь уже идет, ведет, имеется в виду мужской пол. Когда вы исповедуете семя, это оно, это уже мужской пол. Но когда вы приняли его там, и когда оно у вас там есть, оно у вас там в женском роде находится. Потому что это ваша яйцеклетка, оплодотворена семенем Слова Божия, и тоже вашим семенем, тоже вашей верою. Когда вы сказали, Господи, да будет мне по Слову Твоему. Когда вы услышали, что это обетование было положено во Христе Иисусе на ваш счет, и вы об этом узнали, что, оказывается, исцеление-то уже есть, а вы то и просите, за него уже надо благодарить, и вы говорите, да будет мне по слову твоему. И тогда оно в виде семени оплодотворяет вашу яйцеклетку, и вы, как беременная лань, ходите с ней, и потом приходит время, когда Бог дает откровение, и вы уже не можете удержать это от радости, и вы начинаете исповедовать. Это опять глаз Господень, и вы таким образом уже оленем становитесь, уже вы исповедуете. И когда вы исповедуете, то есть вот разрешение лани от бремени, устрояет неверный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. То есть имеется в виду, что все это происходит во время войны. Мышцы мои напрягает, как медный лук. При этом, повторяю, речь идет о явлении такого вида обетования в бремени лани, которое обуславливается жаждой познания Бога или жаждой поиска Бога. Как лань желает к потокам воды, Псалом 41, 2, 4, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лице Божие, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Ну что же Бог твой медлит? Что же он тебя не исцеляет? И сколько ты еще будешь приносить десятины? Посмотри, я не приношу, и посмотри, какой я богатый, посмотри, какой у меня успех. Да вы в заблуждении, они говорят нам. Вы приносите десятины, бедные и жалкие. Вы больные, а посмотри, мы ходим здоровые. Но он говорит, слезы были для меня хлебом день и ночь, когда мне всякий день говорили, где Бог твой? Но однажды наш Бог явит себя в силе, сделает ноги наши, как у оленя, и разрешит нас, как Он разрешает, глазом Своим от времени лани. Седьмая цель, которую преследует глаз, исходящий от престола, это суд Божий, призванный обнажать леса. В Писании образ волнующего леса призван представлять образ категории людей, приносящих плод Духа. Глаз Господень, исходящий от престола, чтобы обнажить леса, преследует цель возмездия, выраженную как в награде за принесение плода Духа, так и в наказании за отказ приносить плод Духа. Псалом 71, с 1 по 16 стих. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду». Это молитва Давида о Соломоне. «Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа». Обратите внимание, кого судит? Нищих. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, которые позволили Богу сокрушить себя. У них нет никакой надежды, они уже больше не могут надеяться ни на что в этом мире. Только Бог остался их надеждой, поэтому они нищие. До тех пор, пока у человека остается надежда на что-то, кроме Бога, никогда Бог не явит ему силу свою. Только тогда, когда все надежды разрушены и не на что уже опереться, все, никого не осталось, ничего не осталось, ни на кого нельзя положиться. Вот когда он видит эту полную нищету, и тогда он судит. «Да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, он сойдет, как дождь». Как он будет спасать? Как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. И мы знаем, что дождь и капли дождя – это наставление в вере, которое мы получаем через человека, которого Бог послал, чтобы он мог взращивать нас. Во дни его, когда мы будем иметь такого человека в наших церквах, во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах, и поклонятся ему все цари, и будет обилие хлеба на земле наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане. Глаз Господень обнажает леса на Ливане. Поэтому фраза, повторяю, «он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю», указывает на тот фактор, что сидящий на престоле посредством своих посланников, в лице сидящих вокруг престола, через наставление в вере, сойдет, как дождь на скошенный луг и как капли росы, орошающие землю. Скошенный луг – это образ посещения Господня или образ жатвы, потому что скошенный луг представляет время жатвы. Когда Бог через наставление веры начинает взвешивать и измерять людей, принявших Его спасение. А посему глаз или цель Господа, обнажающего леса, призвана отделить категорию людей, приносящих плод Духа, от категории людей, упражняющих дары Святого Духа в отрыве от принесения плода Духа. Мы знаем, что в Писании листья деревьев довольно часто служат иносказанием и образом той категории людей, которая упражняет дары Святого Духа в отрыве от плодов Святого Духа, не показывает в своей вере плод Духа, в силу чего такая категория людей не может приносить исцеление народам, а не думать, что не приносит исцеление народам. Откровение 22.2. «Среди улицы его, Иерусалима, невесты Агнца, я покажу тебе жену, невесту Агнца, возвел меня и показал мне Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца». И вот среди улицы этого Иерусалима, не улиц, в Иерусалиме есть только одна улица, а поэтому те ненормальные, которые говорят, «Господи, ты нас на улицах наших учил нас». А он им сказал: «Вон от меня, я вас никогда не знал». Потому что он учит только на одной улице, а не на улицах. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. То есть листья дерева служат для исцеления народов тогда, когда там на этом дереве есть плоды. А если там нет плодов, то они не могут служить исцелением для народов. Потому Бог обнажает этот волнующийся лес для того, чтобы явить не только исцеление народам, а чтобы плод явить. Бог хочет чем-то попользоваться. Давайте посмотрим. Приносящий плод Духа – это всегда и упражняющие дары Святого Духа. Точно в таком сочетании мы можем быть светом для народов и приносить исцеление народам. То есть потому что светом является не листья, а плод. Когда увидят плод, что вы имеете любовь между собою, это будет свет, тогда они потянутся к вам, и вот эти листья будут приносить исцеление народам. На самом деле, люди, которые не имеют плода, но эксплуатируют дары Святого Духа, они творят беззаконие. И все сверхъестественные проявления, которые они воспринимают за дары Святого Духа, являются ничем иным, как подделкой обольстителя, которого они в силу отсутствия плода Духа воспринимают за Святой Дух. Нет плода Духа, у них нет способности отличать чистое от нечистого. Матфея 7:21-23, поэтому здесь Христос и сказал: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут в тот день мне: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Из этих слов Христа следует, что люди, которые полагали, что исполнение воли Божией заключается в упражнении даров Святого Духа в отрыве от принесения плода Духа, и что за такую практику не наследуют спасение, они объявлены беззаконниками. Дары Святого Духа воспринимаются человеком как украшение, на которое он надеется, и как знак благоволения Божия у этих людей. Они дары Святого Духа воспринимают как украшение, на которое они надеются, и как знак благоволения Божия. Действительно, дары Святого Духа – это украшение. Но мы знаем, что такое украшение для царицы Астинь принесло пагубу. Не имея плода, она не захотела находиться в саду, где можно приносить плод, и она решила пить вино царя и показывать свое украшение во дворце царя. И только для женщин. В то время, когда плод приносится в саду для мужчин, для женщин, для детей и для всех. Поэтому из этих слов Христа мы понимаем, что дары Святого Духа воспринимаются человеком как украшение, и тогда он надеется на дары Святого Духа и думает, что это знак благоволения Божия к нему. Однако Бог рассматривает и воспринимает украшением человека плод его Духа, который он показывает в своей вере. Это люди воспринимают дары Святого Духа за украшение. Когда я буду молиться, и Бог будет исцелять людей, люди будут воспринимать это как украшение на мне. А Бог будет воспринимать украшение на мне, когда у меня будет не исцеление, которым я молюсь, и люди исцеляются, а когда я имею плод Духа, свойства характера измененного, когда я облекся в нового человека. А посему, когда приходит время посещения Господня, то Бог, чтобы взвесить человека и измерить его веру, обнажает человека, а вернее, лишает его возможности упражнять дары Святого Духа, чтобы обнаружить плод его Духа. И если Бог не находит плода, то такой человек извергается из его уст, и его имя изглаживается из книги жизни. Как я сказал, великолепие царицы Астинь, которое она являла во дворце царя Тарсерса для подобных себя женщин, и славу и сфере, которую она явила в принесении плода для царя, есть большая разница. когда народ израильский сделал себе Бога из золота, которое Бог даровал ему, ограбив египтян, то Бог повелел, чтобы они сняли с себя украшения, чтобы таким образом отделить приносящих плод или же поклоняющихся ему от упражняющих его дары и поклоняющихся его дарам. Зачем он сказал, снимите ваше украшение? Давайте прочтем этот стих. Исход 33:5-6. «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, а я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. И когда они сняли украшения, после этого Бог поразил всех, кто поклонялся Тельцу, и наградил тех, кто не поклонился Тельцу. Потому что в украшениях были все. И те, кто поклонились Тельцу, и те, кто не поклонились. Потому что все вынесли из Египта эти украшения, и все были в украшениях. И Бог говорит, снимите, то есть обнажил. Поэтому, чтобы сокрушить главу нечистого дома, Господь посредством своей обнаженности, когда Бог это делает, Бог тоже себя обнажает. Когда Он производит суд, Бог обнажает себя для праведника. И в это время Он обнажает дом нечестивого от основания до верха, то есть обнаженность Бога выступает против обнаженности нечестивого. Аввакума 3:9-13, чтобы мы поняли мысль. «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. В гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего». Обратите внимание, обнажить дом нечестивого – это лишить его силы, на которую он уповал. Однако, когда Бог обнажает праведника, то, напротив, он получает возможность наделить его силой. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда человек обнажен. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12:9. Когда Богу необходимо было явить свое спасение сосудом милосердия или же избранному им остатку, то Он также обнажил святую мышцу свою пред глазами всех народов. Обнажил Господь святую мышцу свою пред глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Исайя 55:10. В буквальном смысле слова Бог явил эту обнаженность на Голгофском кресте в лице своего единородного Сына, когда с него сняли одежды, и обнаженного, избитого, окровавленного, оплеванного распяли на этом позорном кресте. Как бы ни рисовали художники, они рисуют его очень красивого, прикрытого лоскутом ткани. Представьте себе обнаженного, голого, молодого мужчину, 30 лет, избитого плетями до крови, все тело в клочьях, опухшее, обезображенное лицо, истекаемый кровью, оплеванный, опозоренный и повешенный на крест, самая низкая, постыдная форма казни. Вот такой он был обнаженный. И именно через эту такую обнаженность Бог явил. Он обнажил себя вот таким образом, чтобы явить свое богатство благодати для нас. В этот момент в глазах всех врагов его, да и для всех его преследователей, эта обнаженность рассматривалась как абсолютное обнищание, бессилие и позор. В то время как на самом деле для праведного народа эта обнаженность являлась и явилась такой силой, которая смогла лишить силы имеющего державу смерти. Мы сейчас будем молиться. И вы должны понять, что если человек хочет каким-то образом сохранить что-то, думая, что это его одежда, которая будет покрывать его. Но не совсем же я падший такой. Но есть же что-то у меня еще такое святое. Запомните, малейший грех делает нас обнаженными пред Богом. Не нужно много грехов, чтобы быть обнаженным. Один грех делает нас нагими. А мы думаем, что мы одеты, потому что у нас есть добродетель, потому что мы благовествуем другим, мы думаем, что мы свет для мира, мы слушаем пророчества, мы упражняем дары Святого Духа, и мы думаем, что Бог с нами. Но когда нет плода, только человек, имеющий плод, а плод смирения – это когда человек в любое время, в чем бы он ни согрешил, в малейшем, он немедленно осуждает себя и немедленно раскрывает, обнажает себя. Что такое покаяться? Обнажить, раскрыть, представить, прийти. У нас есть такая возможность сейчас, увидев обнаженность Христа. Чтобы получить через эту обнаженность Его благодать, нам тоже нужно обнажиться. Именно поэтому Бог обнажает свой волнующий лес, трепещущий лес, чтобы увидеть плод смирения. И все желающие получить исцеление, выписать чек со счета обнаженного Христа, на которого Бог положил наше исцеление. То есть там наши болезни Он взял на Него, но там же и наше исцеление. Раз наши болезни там, значит, их у нас нет. Раз то проклятие, которое было на нас на Нем, значит, у нас его нет. Но Бог и с Него снял это проклятие и бросил на дьявола. Поэтому мы сейчас, склонив наши головы пред Господом, и все желающие получить непосредственно нечто от Господа, могут явить свое смирение в том, что выйдут сюда и склонятся пред алтарем. Именно здесь Дух Святой будет очищать вас, даровать вам победу и даровать вам природу Христа, дать вам исцеление, освободить вас от страха. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Мы ждем вас на этом месте. Я буду молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить в Божье милосердие, в Божью любовь. Он испытывает глубокую жажду, чтобы дать от своей благодати свое исцеление, свою защиту, свое оправдание, свое прощение тем, кто обнажил себя и пришел к Нему. Ваше смирение является плодом, который волнует Его. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони обращены к Богу, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе в моей нищете, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, рану моего сердца, сними мой позор, исцели меня от болезни, которые покрывают меня, унижают меня и мучают меня. Но я верю, что мое исцеление в Тебе, и что оно мое, что оно для меня. Я верю, что мое оправдание в Тебе, и что оно мое и принадлежит мне. И я открываю мое сердце, и я принимаю мое оправдание, мое исцеление и мою правду пред лицом Твоим. И прямо сейчас я хочу провозгласить перед небом и адом, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут проклятые все болезни в теле твоем, да возвеличится Бог над тобою и над потомством твоим, да будет на тебе благословение гор древних и холмов вечных, да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.